Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Авторы, ведущие известной телеигры «Умницы и умники» на одном из центральных каналов, профессор МГИМО Юрий Вяземский, приезжал на минувшей неделе в Великий Новгород. Он встретился со студентами и сотрудниками Новгородского университета и был почетным гостем на финале региональной гуманитарной олимпиады почти под таким же названием. Фестиваль «Весна в культуре и искусстве Германии», который во второй раз прошел в Новгородском политехническом колледже, претендует уже на звание областного. На этот раз в концерте на немецком языке, кроме студентов и школьников из Великого Новгорода, выступили участники из деревни Медведь Шимского района. И рубрика «О русском языке» обратится сегодня к названиям заведений красоты. Там тоже, как и с заведениями общепита, фантазий и на русском, и на иностранных языках хватает. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе в Великом Новгороде побывал создатель и ведущий телеигры «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Он не только принял участие в финальных играх региональной гуманитарной олимпиады почти под таким же названием, но и встретился со студентами и сотрудниками Новгородского университета. Какие вопросы и темы были подняты на встрече, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
На встречу с Юрием Вяземским были приглашены 30 человек. Это активные студенты, школьники, слушатели Малой академии государственного управления и сотрудники университета. Разговор длился больше часа. Писатель, профессор, автор и ведущий известной телеигры «Умницы и умники» ответил почти на 20 вопросов. Кстати, на встрече была и Дарья Персикова, которая в 2011 году участвовала в финале «Умницы и умников». Сейчас ей 24 года, работает в одном из федеральных средств массовой информации в Твери. Вспоминая игру 7-летней давности, говорит, что волнуется даже сейчас, спустя столько лет.
Шквал был эмоций, с чем было справиться не так просто. Но если говорить в общем, что так-то была колоссальная жизненная школа, экзамен. Важно было не то, что ты оказался в таком возрасте перед Новым годом, что уже само по себе сказка на телевидении, познакомился с большим количеством интереснейших ребят со всех концов страны, известными людьми, которые имели честь судить наш эфир, расширил свой интеллектуальный уровень. Самая большая драгоценность – это, конечно, друзья, с которыми мы до сих пор контактируем, несмотря на то, что прошло уже много лет. Мы в разных концах страны, в разных полушариях. Все равно друг за друга держимся. Это самое драгоценное. Такое неловкое создавалось очень чувство. Чувствуешь ответственность не за себя, не за того, что на тебя будут смотреть близкие, друзья, вся страна. Не подвести преподавателей, которые помогали тебе готовиться, регион. Все-таки до моего участия Новгород, его представлен на дорожках 12 лет, что тоже наложило свой отпечаток. Когда выходишь на дорожке с друзьями, каждый твой шаг рассматривают чуть не под микроскопом, каждое твое слово ловят, боишься лишний раз не сесть в лужу. С этим было стараться, конечно, трудно, но удалось.
Приветствуя и обнимая Дарью, Юрий Вяземских признался, что игру с ее участием не помнит, но это никак не умаляет ее достижений. Общение со студентами и сотрудниками прошло за чаепитием, но прежде исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков обратил внимание.
Не часто бывает возможность в такой встрече, но лично вот для меня запомнились передачи «Умники и умницы», как для школьника еще. И я, собственно, воспитывался на этих передачах, смотрел за этими умными ребятами, которые вот такие награды, да, получали?
Да-да.
Шелкового умника.
Это уже не шелковый. Шелковый это был тогда, когда вы еще и школьником были.
Да вот так, да?
Я ровесница передачи.
С первым же вопросом вновь вернулись к телеигре. Председатель студенческого совета Института экономики и управления Ислам Рагимов хотел узнать, а если бы Юрий Вяземский сам участвовал в своей программе, какую бы он выбрал дорожку?
Какую бы я ни выбрал, я бы на ней проиграл. Очень сложно сказать, потому что там все зависит от ситуации. Но, во-первых, надо выиграть предварительный конкурс. Конкурс красноречия. Я думаю, что я бы точно не выиграл. Нет, сейчас я бы, наверное, выиграл за счет, так сказать, артистических способностей. Я думаю, что у меня досталась красная, на ней бы я и проиграл.
На встрече была поднята тема и единого государственного экзамена. Юрий Вяземский сравнил его со сдачей теории и практики при получении водительских прав.
Начальник был решительным противником ЕГЭ, и, естественно, я не мог быть его сторонником, потому что слово «единый» мне уже очень не нравится. Ну, мне больше интересны талантливые люди, а для талантливых людей единого быть ничего не может. Я уже не говорю о том, что один очень хороший врач мне говорил: ну, понимаешь, Юра, мы на «ты» с ним. Но для того, чтобы мне понять, кого мне взять к себе на первый курс, мне надо обязательно с этим человеком поговорить. Мне надо ему задать самые какие-то такие человеческие вопросы. Потому что мне не очень интересует, как у него с биологией. Что он может быть прекрасный специалист в биологии и химии, но врач никакой. Его категорически нельзя близко подпускать вообще к больнице, потому что он не почувствует больного, не услышит его, не будет ему сострадать. То есть ЕГЭ вначале мне казалось полным бредом. Но учитывая, что такие силы были на это направлены, и что, в общем, ЕГЭ постепенно развивается, запустили этот проект, и столько на него потрачены силы, средства, и, в общем, многим нравится, потому что действительно некий социальный лифт. То есть ЕГЭ для вузов средних, почему нет? Но есть такой простой экзамен, который называется экзамен на получение прав на вождение автомобиля. Сами понимаете, значительно проще, чем стать врачом или специалистом какой-то любой другой профессии, для которой требуется высшее образование. Состоит из двух частей. Первая часть – ЕГЭ по правилам уличного движения. А потом тебя выводят на площадочку, сажают тебя за руль и смотрят, ты вообще с места-то можешь сдвинуться? И вообще, где право и лево, ты понимаешь? И вообще, как вот ты за рулем, и как ты паркуешься, блин. Ну, я говорю, а почему это нельзя сделать в ВУЗе? Действительно, ЕГЭ как некая база обязательная, которую, так сказать, люди должны показать. А дальше надо просто врачу смотреть, а врач перед тобой, журналист перед тобой. Почему поступление в консерваторию? Консерватория считается творческим вузом. Там обязательно надо прослушать, вообще человек умеет на скрипке играть или на фано, или вообще, ну, куда он поступает. А почему, если ты поступаешь в физтех, например, это не... По-моему, это... еще более творческий вуз.
Спросили студенты Юрия Вяземского и о том, как он создал свою телепередачу. Он рассказал, что 26 лет назад ему предложили придумать концепцию программы «Умницы».
Вот, а сказали, мы же вас ценим как автора, не только как ведущего, но и как автора, поэтому у нас есть для вас слово «умники», есть режиссеры, придумайте. Ну, вы же умные, вы же придумаете. В те времена как-то было очень легко придумывать. Все это придумывали, дорожки, и цвета, чтобы очень просто, потому что есть стадион, знаете, не там, где 100-метровка, а вот его узкая часть, там же, если ты бежишь ближе к полю, то там короче. Ну вот из-за этого возникли разные этапы, а цвета, это цвета светофора, и как-то вообще это все это работало. Мне только подарили еще одно дополнительное слово «умница», сказали, что одно слово «умники» мало, поэтому «умники» и «умницы» вот так более телевизионно. Я с этим согласился, тем более это очень хорошо заработал. «Умник» – тот, который умничает, а «умница» – тот, который медали зарабатывает. Тем более ордена. Года 3, думал, вот так вот это продлится. Я же не знал, что это будет 26 лет.
На встрече с профессором Юрием Вяземским рассуждали и о том, нужно ли в школах читать «Мастера и Маргариту», кто такой русский человек, где черпать вдохновение для написания книг и о многом другом.
Четверо новгородских школьников отправятся на четвертьфинал телевизионной игры «Умницы и умники» в Москву. Напомним, что финал региональной гуманитарной олимпиады состоялся на минувшей неделе в Антонове, и сам автор и ведущий программы Юрий Вяземский при этом присутствовал. Кто из школьников смог ответить на сложные вопросы, почему победителей трое, а едут участвовать в программе четверо, на все эти вопросы найдем ответы тоже у нашего корреспондента Екатерины Уваловой.
Мы уже рассказывали вам о том, как проходил полуфинал региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Соревнования представляют собой версию известной телеигры. Почетным гостем финальных состязаний стал автор и бессменный ведущий Юрий Вяземский. В составе жюри митрополит Новгородский Старорусский Лев, мэр Юрий Бобрышев и исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков. В этот раз на дорожке выходили школьники, кто во время полуфинальных игр в непростом интеллектуальном поединке заработал больше всего орденов. Среди теоретиков – представители 8 районов области и Великого Новгорода. Всего 29 старшеклассников. Как и в полуфинале, темой игры вновь стал памятник тысячелетия России. Персонажи, эпоха, подробности строительства. Ведущий также не изменился. Задания, а иногда и подсказки, представлял доктор исторических наук профессор Борис Ковалев. В этот раз изменились слегка правила игры. В финале были 3 желтые дорожки. Организаторы решили дать право на ошибку всем участникам. 3 этапа по 4 вопроса. Волнение и страх иногда подводили школьников, и порой на простые вопросы они не находили ответа.
Изображение какого персонажа памятника найдено при проведении новгородских раскопок? В чем разница между изображением на памятнике и прижизненном археологическом артефакте?
Дерзну предположить, что это был Николай I, потому что его удалбливали в последний момент.
Голубушка, солнышко, радость моя, неужели ты считаешь, что мы не знаем, как выглядел Николай I?
Судя по вопросу, изображение на памятнике отличается от действительно изображения, выполненного при жизни человека.
Да.
Еще отличается изображение на ордене Невского. Но это, видимо,
не то.
Я предположу, что это был основатель Великого Новгорода.
Ну, делайте шаг замечания. Я вижу лес рук. А вопрос, это подсказка, легче можно, да некуда. Ну, уважаемые умники, умницы, кто у меня не трусит?
Я попытаюсь предположить, что это Ярослав Мудрый.
Это Ярослав Мудрый. Просто-напросто на памятнике он изображен с бородой, а ведь одним из символов Новгородского государственного университета является печать Ярослава Мудрого, найденная нашими замечательными археологами, где Ярослав Мудрый изображен, я бы сказал, с такими весьма-весьма пышными усами.
И вот игра завершена. Пока идет подсчет всех очков, финалистам вручают дипломы об участии. Здесь же звучит заявление исполняющего обязанности ректора Новгородского университета Юрия Боровикова о том, что все финалисты получают плюсом по 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в университет. По итогам региональных игр умниками и умницами стали Полина Ястимова с 4 баллами, на втором месте Александр Духанин, у него 4,5 балла, первое место у Светланы Килиба, она заработала 6 баллов. Светлана учится в 4-й городской гимназии. Делясь первыми впечатлениями, говорит, вначале было очень страшно.
Но потом, со временем, я влилась, я прочувствовала обстановку, поняла, что ничего страшного нет, что я готовилась, и я смогу себя показать все свои знания. Конечно, безусловно, мне интересна литература, история. Как это может быть неинтересно? Но мне также интересны точные науки, математика, информатика, естествознание, химия, биология, да.
Скажите, пожалуйста, долго готовились? Все-таки тяжелая, сложная тема была.
Готовились месяц, как только я узнала о том, что мне повезло принять участие в этой передаче, я начала готовиться. Такой шанс поучаствовать в четвертьфинале в Москве, это, я считаю, мне очень повезло. И нужно им, конечно же, воспользоваться, и я очень рада, что у меня получилось.
Казалось бы, все, итог. Но тут берет слово автор и бессменный ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.
Я очень много ездил и по области, и в Новгородскую область совершал. И проезжал я мимо хорошего города, Чудово. Там есть замечательный юноша, которого зовут Островский. Михаил Алексеевич. Вот я для него выделяю специальный приз. Он призер олимпийского этого гуманитарного состязания, поэтому вас не трое, а вас четверо.
Михаил Островский из гимназии Логос города Чудово также в числе победителей. К тому же абсолютный победитель состязания Светлана Килиба получила по правилам телевизионной игры титул «Бессмертный». Ей надо заработать в четвертьфинале хотя бы 2 ордена, и она автоматически попадает в полуфинал, а потом и в финал. Юрий Вяземский подытожил, что сейчас у победителей региональной олимпиады наступает сложное время – подготовка к четвертьфиналу. Ведь запись программы намечена уже на сентябрь.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», фестиваль «Весна в культуре и искусстве Германии», который во второй раз прошел в Новгородском политехническом колледже, претендует уже на звание областного. На этот раз в концерте на немецком языке, кроме студентов и школьников из Великого Новгорода, выступили участники из деревни Медведь Шимского района. Юные знатоки языка порадовали публику исполнением немецких песен, стихов, а также театральными постановками на весеннюю тему. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
То, что речь идет о весне, кажется понятно, даже без перевода. Тепло солнечных лучей, нежный звук капели, аромат весеннего воздуха и звонкие трели прилетевших птиц. Участники фестиваля как могли передавали радость от пробуждения природы и интонации, и костюмами. Больше всех постарались девчонки, которые с лихвой украсили себя цветами. Был здесь даже пасхальный кролик. Его роль взял на себя пятиклассник 25-й школы Великого Новгорода Илья Капустин. Он еще только начал изучать немецкий язык, но уже сделал пару любопытных наблюдений.
Они у него там звуки, как в русском языке. Знаешь, какие-то там буквы, точнее, и звуки русских. Получаются какие-то новые немецкие слова. Мне кажется, там в немецком как-то часто используется «хе», часто. «Хе» там в конце, «хе». Там,
такой
там,
звук,
да? Там он часто, «ой» почти всегда используется. И постоянно у них иногда некоторые маленькие слова в нашем русском, иногда вот такие большие.
Что у тебя сегодня такое интересное в руках? Я смотрю, атрибуты недавно прошедшего праздника.
Да, я буду выступать там кроликом.
А что вы показываете, сценку какую?
Да, мы будем показывать, как кролик принес яйцо. Я загадал загадку вначале. Что было раньше, «хэнэ» или «ай»?
Так, это яйцо или курица? Или курица, или яйцо, наоборот?
Да. А в конце я говорю, нет, первым появился кролик, и мне надевают уши. «Где же Фисман, где Пафан, штитн зит мит филгишай, ласкат год су эст и шафан, оль ди хэне, оль дас ай, дох, ил зай кан зэр гаш, дох». Я стесняюсь. Я немного путаюсь капельку.
Ну а на сцене ты не запутаешься?
Не, просто перед микрофоном.
А со сцены-то будет еще больше зрителей у тебя.
Я буду смотреть на потолок. Ну страшно на сцене так. На тебя все смотрят.
А вот четвероклассницы 14-й школы Великого Новгорода Ульяна Маракаева и Вероника Степанова совсем не волнуются и с нетерпением ждут своего выхода. Для них выступление на языковом фестивале уже не дебют. Школьницы с удовольствием рассказывают со сцены стихи на немецком, поют песни и мечтают побывать в Германии.
Мы сегодня пришли выступать на фестивале по немецкому языку и очень ждем этого момента.
Ждем этого момента, чтобы побыстрее всем показать, на что мы способны.
А еще мы ждем весны, чтобы она с нашей песней пришла поскорее. Мы даже сегодня нарядились в весеннюю одежду, весеннее платье.
Да, я заметила, вы все очень нарядные, у вас в костюмах цветы присутствуют, венки. В чем ваша песня?
она о весне. Что весна приходит, ребята, выходите на улицу скорее, встречайте весну.
Также у нас еще не только песня, и стихотворение. Стихотворение тоже про весну. Их киндер хераус, хераус аус ден хаус, хераус аус ден штубе, их метхен ун бубен, дер фрюринг, дер фрюринг, дер фрюринг изда. Здесь говорится, дети, выходите побыстрее гулять, весна, весна, весна пришла. Ну, у меня бабушка живет в Германии, она присылает мне вещи, мама улетает в мае к ней на 2 недели.
А ты еще не была?
Нет, я не была, я не смогу пока что туда поехать, мы и учимся, и там на самолете полетим.
Ну, язык подучишь, и можно будет отправляться.
С радостью. В Германии, что интересно, там есть памятники, скульптуры, которые можно посмотреть. И когда мы, например, на экспедиции какой-нибудь, можно отправиться по немецкому языку.
Девчонки, а вот вы говорите, что можно поехать в Германию, можно там будет уже с кем-то пообщаться. А если вот в Новгороде на улице вы встретите туристов, и они у вас, например, спросят, как куда-то пройти, сможете уже ему объяснить и понять?
Да, да, сможем, потому что мы уже как бы знаем немецкий язык половину. Мы можем ему объяснить, рассказать все, что у нас в городе происходит, где что находится.
Ученики 14-й школы с удовольствием выступают на сцене и в творческой форме изучают немецкий. А их преподаватель Татьяна Громова старается не только научить детей разговаривать на иностранном языке, но и заинтересовать культурой и обычаями Германии. И все это школьники постигают с удовольствием, наверное, еще и потому, что сама она буквально влюблена в немецкий язык, признается педагог.
Я люблю свою профессию. Я люблю немецкий язык. И он мне очень нравится. Он безумно красивый язык, если на нем красиво говорить, понимаете? И, соответственно, когда дети это чувствуют, а когда они еще начинают чувствовать это через музыку, рядом с музыкой, петь, то есть на немецком языке, то они чувствуют, насколько это действительно красивый язык. И им это нравится, это их мотивирует. Они у меня очень хотят учить немецкий язык. Вот получается это так.
Цитирую вас, что немецкий язык – это красивый язык, если очень на нем красиво говорить. Зачастую есть такое расхожее мнение, когда выбирают немецкий, английский. Да нет, немецкий, он как-то вот грубо звучит. Кажется, что не такой язык красивый. Это неправильное произношение или что?
Это совершенно верно. Нужно правильно поставить произношение немецкое, и тогда уже будет красиво звучать. Правильно поставить паузацию, правильно поставить интонацию. Вот этому мы учились, потому что петь, соответственно, по-другому совершенно нужно, чем мы говорим. Там звуки, они перерождаются, как бы, я бы так сказала. То есть из звука «у» мы получаем звук «о». Такой красивый исходящий звук «о». И так далее. Вот. Ну, а то, что вот мы работаем с большими стихами, да, там паузация, интонация, вот это все. Ну, само собой, произношение всех звуков, если правильно его поставить, то это будет все звучать очень красиво.
На фестивале вместе со школьниками совершенствовали свое произношение и студенты. Песни, театральные постановки, танцевальные номера и стихи. Насыщенная концертная программа на немецком языке и по-настоящему весенняя атмосфера. Языковой фестиваль набирает обороты и претендует уже на звание областного, отмечает его организатор, доцент кафедры социологии и билингвального образования Новгородского университета Екатерина Егорова.
В этом году мы очень сильно подросли. У нас даже есть участники из области, из школы села Медведь Шимского района. Так что растем. И колледжи новые присоединились. Например, гуманитарно-экономический колледж Новгу в этом году. Уже традиционные участники из числа колледжей – это медицинский, технологический. И, конечно же, наши гимназии основные очень активно участвуют. Гимназия «Исток», «Гармония». И соорганизаторы этого мероприятия – это гимназия «Эври». Многие сетуют на то, что немецкий очень сложный язык, а мы как раз хотим показать, что немецкий – это живой язык, на котором разговаривают, певучий, красивый, и, конечно же, рассказать о немецких традициях. Мы пытаемся его сохранять. Нам как раз очень важно, чтобы немецкий язык изучали, чтобы горожане видели, что немецкий живет, что живет очень интересно, что дети, изучающие немецкий, творческие. Немецкий язык – это прежде всего тоже и творчество. Поэтому те, кто особенно заинтересован в сохранении немецкого языка в городе, конечно же, они участвуют очень активно. Прежде всего, они совершенствуют свои знания произношения в немецком языке. И я отмечаю прогресс участников фестиваля.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное». И у нас 36-я серия. Мы продолжаем рассматривать вопрос, как называют городские разные заведения, и говорим главным образом о наших новгородских заведениях, которые нам показывают всю палитру этих возможностей. Сегодня мы будем говорить о том, как называют заведения красоты. Ну, прежде всего, я хочу вам сказать, что у нас таких заведений красоты больше 200. Как я решила, на 1000 людей есть такое заведение. Мы говорили о том, что раньше они все использовали один термин – парикмахерская. А теперь им довольствуется меньшая часть, а большая – это салон причесок, салон красоты, студия красоты, а также, значит, по-английски называют себя, да, бьюти-бар, бьюти, значит, кафе, или, например, нейл-студия. Не пугайтесь, нейл-студия – это то, где делают маникюр. Да, и вообще нейл – это ногти. Есть даже вот такой, меня вообще потряс, значит, жанр, так сказать, вот термин такой у заведения. Центр кератинового выпрямления волос. Вот больше ничего они не делают, только выпрямляют волосы. Неужели у нас так много вообще таких кудрявых, раскудрявых, которым надо? Ну, значит, мы говорили о том уже, что часто, заменяя эту единственную парикмахерскую, обращаются к старым терминам, например, таким как цирюльня. Но вот что интересно, если у нас есть цирюльня Щеглов, это очень модная мужская такая парикмахерская цирюльня, а вот в Ивушках есть парикмахерская, которая называется цирюльня, то есть этот термин становится уже именем собственным, да? Ну, также у нас другой как бы термин куафер, который то же самое, что парикмахер, да? Это французское слово, куафер – это тоже название, не термин, а название. Ну, вот это такая, в общем, интересная. Ну, а прическа, если пойти в куафюр, то нужно делать куафюр. Значит, теоретически, какие же должны быть названия у заведений красоты? Теоретически, на первом месте должны быть какие-то слова, связанные с волосами, прической. Но их удивительно немного. В частности, само слово «волосы» никак не попадает вообще. Но по-английски попадает. Одна парикмахерская называется Sample Hair, там, значит, простые волосы, а другая называется Royal Hair. Это вот та самая, которая кератиновое выпрямление. Вот видите, в результате выпрямления получаются королевские волосы. Удивительно, русское слово не подходит, а английское вполне подходит. Кроме того, значит, меня подкупает своей прямотой название одной парикмахерской «стрижка». Мне называют сам процесс. А другая парикмахерская называется «чик-чик». Это изображение, так сказать, вот такое звуковое движение ножниц, да, и вообще процесса стрижки. Можно сказать, это синонимы – стрижка и чик-чик. И также сюда вовлекаются, например, такие слова, которые метонимически как-то связывают, мы с вами говорили о метонимии, вот все это прическу, делание причесок. Это бигуди, такая есть парикмахерская, или букля, это все-таки намек на старинные прически, да, это локон, и еще есть такое слово, одна из парикмахерских называется бриолин, что меня очень удивило. Мне казалось, что это уже вышло из моды. Но, тем не менее, это какое-то, значит, такое средство. Но их не больше всего. Хотя, казалось бы. А больше всего для заведений красоты самое главное – это слова красота, стиль, вкус и все, что с ними связано. Вот посмотрите. Итак, красота, да? Значит, у нас есть такие заведения – формула красоты, территория красоты, философия красоты, мир красоты, академия красоты, да? Потом еще есть краса, это такое народное, значит, да? Красивая студия, даже студия. Есть, конечно, иноязычные эквиваленты, так сказать, beauty, belle, nice, grazie. Все это просто, можно сказать, на всех европейских языках. И есть какие-то, как бы, ну, не сама красота, а шарм, шик и замечательное слово марафет. Ну, просто забытое слово, но это тоже, знаете ли, красота, навести марафет, да? И можно сказать, что с этим связаны какие-то предметы, например, диадема, бархат, причем бархат пишется латиницей, бархат Т и бархат Про. Значит, это все красота. Стиль, твой стиль, стиль жизни, икона стиля, ну, конечно, стайл по-английски. Эль-стиль – это все вокруг, значит, стиля. Вкуса, вот мне нравится такое название, дело вкуса. Да, все это дело вкуса. Новация и образ. Образ, новый образ, имидж, имидж плюс. Это все тоже самые распространенные названия. Ну, дальше должны быть как бы люди, мне казалось, да? И действительно, люди фигурируют. Например, есть такие парикмахерские, которые называются «Свои люди» и «Все свои». Это о людях. Люди обозначаются местоимениями, да? «Я», потом по латыни «эго», «для вас», «для тебя», «он» и «она». Ну, и такими словами, которые очень близки к местоимениям, потому что никого конкретно не описывают, а только персона и особа. Ну, вот это такие. Но большая часть, ну, просто огромный массив использования имен, в первую очередь женских. Ну, вот Илона, Натали, Арина, Катрин, Елена, София, Лада, Света, Лидия, Анастасия, ну и, конечно, Мерлин, да. Наверное, я не все перечислила, но вот за каждым из этих имен, наверное, стоит какой-то образ красоты, привлекательности, или это владелица собственное имя выносит, это нам неизвестно. Мы проходим мимо и не знаем, кто такая Елизавета, Марина или Александра, но это имя фигурирует. И такие культурные имена – Русалочка, Лель, Лучана. Ну, понятно, на Новолучанской должна быть какая-то Лучана, да? Ну, и все эти маркизы, орликины, аэлиты, златовласки, матрешки, берегини. Ну, в общем, круг таких, так сказать, символических женщин. Но если говорить об именах, то, мне кажется, одно из самых интересных – это салон-студия бровей, который называется «Брежнев». Написано латиницей. Две «З», значит, прописными. Сначала поражаешь, что такое, почему, при чем здесь Брежнев? А потом вспоминаешь старую шутку советскую, что Брежнев, его называли «бровеносец». И брови – это была чуть ли не главная его черта. И вот, пожалуйста, брови, значит, под этим именем. Очень интересные ходы. Конечно, здесь тоже, как и для заведений еды, представлена география, но гораздо более скромнее и гораздо более загадочнее, да? Ну вот почему Александрия? Кто знает, что это такой город Александрия в Египте? Ну, Рио-де-Жанейро, Малибу, Дели, Сахара. Но интересно, что вот недавно совсем я видела, появилась детская парикмахерская, детская именно, которая называется Smile Land. То есть это, конечно, географическое название, придуманное, несуществующее, воображаемое. Вообще интересно, что другая детская парикмахерская называется «Воображуля». Да, это вот, конечно, тоже воображение, оно привлекается. Но почему-то в названии этих наших заведений красоты очень много, как мне кажется, даже излишне много слов, которые с миром природы соотнесены. Ну, например, птицы, фламинго, соловей. Значит, сова или птица счастья, насекомые даже, смотрите, стрекоза, баттерфляй, ну, бабочка это, да, золотая стрекоза, кошка, ну, рябушка, ну, рябушка, не знаю, рябушка, это же курица, курица, по-моему, никогда не была символом красоты, но, тем не менее, как-то, и даже вот такие растения, апельсин, сакура, айва, малина, брусника, азалия, фрезия, мак, лилия, вот это все тоже. Ну, цветок, конечно, всегда красив, любой, да, и даже если он ягода. Вот. Ну, конечно, я уже много упоминала слов на иностранных языках. Но надо сказать, что многие парикмахерские просто, по-моему, берут иностранное слово, чтобы оно было иностранным. Например, ажур, априори, антураж, yellow moon. Ну, это «желтая луна» по-английски, да, значит, написано по-английски. Экивоки, примель, натурель, реверанс, дольче вита, аксиома. Мне кажется, аксиома. Ну, что аксиома? Тематическое понятие, да. Но мне кажется, тут работает одна только иностранность. Итак, возвращаясь, что же важно? Что же важно для заведения красоты? В первую очередь красота, во-вторых, привлекательность и экзотичность. И вот все слова из иноязычных, так сказать, запасов, они создают какой-то эффект экзотичности. А то, что экзотично, это всегда привлекательно. Так думают те, кто выбирает имена. Ну, всем ли захочется пойти в парикмахерскую «Сова»? Вопрос. Да. Тем не менее, все это присутствует на наших вывесках. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 16 апреля за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.